Пасхальный понедельник, отмечаемый в этом году в Чехии в условиях чрезвычайного положения, совпадает с днем 70-летней годовщины попытки коммунистических властей в Чехословакии разбить ковчег, сохранивший дух церкви, монашества. В ночь с 13 на 14 апреля 1950 года началась так называемая «Акция К», направленная на установление жесткого контроля за церковью и ликвидацию монастырей, вначале мужских, ну а позже и женских. Со мной в студии Ларета Вашкова. Исторические прогулки.
Трудно найти большего недруга коммунистического режима в Чехословакии, нежели тот, которым стала для него католическая церковь. В сфабрикованных процессах коммунисты обличают священников шпионажа, в сотрудничестве с вражескими элементами, подвергают их пыткам и даже убивают, закрывают монастыри и упраздняют духовные семинарии. Кроме преследования, коммунисты стремятся поддержать возникновение коллаборирующих с неокатолических объединений, которые наделяются властью и становятся обычными вассалами компартии. Все это должно было подорвать доверие верующих к институту церкви и к христианским общинам. Монашеские ордена издревно хранили уникальное материальное и духовное наследие, связанное с этим регионом, землями чешскими и словацкими, занимались социальной, просветительской и образовательной деятельностью, издавали философские и богословские труды, вестники, газеты и журналы, опекали немощных и сирот. К моменту прихода коммунистов к власти в стране насчитывалось около 2000 членов различных орденов. Монастыри были духовные твердыни, куда коммунисты просто не могли проникнуть. В архиве Radio Prague International сохранилось интервью, предоставленное бывшим чешским политзаключенным, дипломатом, католическим активистом Вацлавом Вашко. Этот автор ряда книг об истории католической церкви в коммунистической Чехословакии скончался в 2009 году, на 89-м году своей многострадальной, но полноценной и содержательной жизни.
Это то, что вы вспоминали, это ночь с 13 на 14 50-го года. Это был один из самых больших ударов против католической церкви в Чехии. Мы этот удар назвали Ческо-Бартоломейской ночью. Это удары против вообще религии, не только против католической церкви, начались уже в феврале 48-го года, когда произошел путч коммунистический, который, конечно, разрушил традиционную демократию чехословацкую, но вместо того пришел террор. Здесь случилось очень такая важная вещь, что католическая церковь и представители католической церкви никогда не признали легальность этого путча. А поэтому и вождь коммунистической партии тогдашней, это был Клемент Готвальд, назвал католическую церковь как врагом номер один. Потом коммунисты старались найти какой-то диалог между католической церковью, но этот диалог, это был монолог только с одной стороны. Католической церкви было совсем ясно, что она обречена к ликвидации, но это постепенно все время росло, это напряжение. А потом стало ясно, что здесь есть такое намерение, первое, коммунистов, оторвать католическую церковь чехословацкую от Рима, а во второе сделать с ней что-то похожее на какую-то национальную христианскую церковь. Это удалось в Китае, но у нас это не удалось. Конечно, это напряжение потом возросло, а в октябре 49 года были созданы так называемые церковные законы. А это церковные законы значили действительно, что церковь стала как будто бы служанкой государства, что из стороны материальной была совсем зависима, зависела от государства, а даже священники как будто бы были только какими-то государственными служащими. Здесь потом пришло много таких всяких шагов из стороны государства, а церковь, конечно, против этому протестовала. А даже и Ватикан, потом еще в 49 году это случилось, экскоммуницировал всех верующих католиков, которые сотрудничали при этом преследовании церкви. Но это, конечно, был потом только как будто бы провозглашение войны. Можно сказать, что с начала 50-го года начал террор против католической церкви. Не только против католической церкви, вообще у нас. Это, мы это называем самые страшные, так называемые 50-е годы, время гнета. Здесь случилась одна очень интересная вещь. Это было в конце 49-го года, что в одной деревне Чихош будто бы случилось чудо, что крест двигался справа влево несколько раз. Конечно, мы это никаким чудом не признаем. До сих пор неизвестно, как это случилось. Коммунисты из этого сделали католическую провокацию. Тофар был арестован, а будто бы он сам это какими-то веревками двигал.
Манипулировал
этим крестом. Конечно, он был арестован, потому что он не признался к этому, потому что даже не мог. Они его убили. Так что это наш первый мученик коммунистического режима.
Как официально звучало обвинение в отношении священника?
Что он это под влиянием всех монахов и Ватикана, он хотел создать какое-то чудо, которое должно было значить, что Господь против коммунистического режима. Но это абсурд. Конечно, последствия были такие, что ватиканский дипломат должен был покинуть Прагу. Потом были арестованы представители некоторых орденов, а они были поставлены потом перед суд и суждены в одном монстр-процессе, я не знаю, как монстр-процесс назвать.
В коллективном.
Да, конечно, инсценированный процесс, в котором было суждено 10 монахов, но представители, можно сказать, это были такая элита чешского монашества. Там были иезуиты, потом доминиканцы, премонстраты, францисканцы. И потом их обвиняли, что они изменники народа. Получили большие наказания, даже двое получили пожизненные наказания. Один даже умер потом в тюрьме, так это тоже наши новые мученики. Потом это служило поводом к ужасной пропаганде против монашества, против церкви, против Ватикана. А когда уже эти пропагандисты думали, что это народ уже достаточно настроен против католической церкви, против монахов, так потом случилось то, о чем мы в самом начале говорили, что ночью с 13 на 14 марта точно в полуночи, это была военная операция, все монастыри были окружены милицией и государственной безопасности. Ночью они ворвались в эти монастыри. Всех монахов, которые там были, приблизительно это было что-то больше 2000 монахов, отвели. Какие-то, они говорили тому, избирные кластеры. Но это, конечно, были концентрационные лагеры, которые были под надзором, были как в тюрьме, может быть, еще хуже, потому что это было без суда. Они не знали, на как долго там будут, потому что там не были правила, которые все-таки в тюрьмах должны существовать. Были зависимы от того, какое настроение имел тот, который там был главным надзирателем. Потом, приблизительно через полгода, это самое случилось с женскими орденами. Они все были обвиняемы с того, что там нашли, будто бы оружие, что они готовили переворот, что делали шпионаж и всякие такие вещи, которые, конечно, не имели правды и ничего общего.
В то время даже потрудились снять фильм об этом так называемом чуде, и фильм в 300 копиях был показываем по всей Чехословакии.
Только не в том районе, где будто бы случилось. А в этом фильме участвовал будто бы и тот священник, но это не был священник, а были там верующие. Но эти верующие был компарс, который привезли из Праги туда.
Как говорят, массовка, актеры для массовки.
Да, смешно было, что это как будто бы шла веревка от этого креста к монастырям, и к этим монастырям шла нунциатура Ватикана, из Ватикана потом, этой нунциатуры из Праги шла Ватикан, а оттуда через все море на Уолл-стрит, а там был какой-то паук, который тянул за эту веревку. Но люди, вместо того, чтобы их это убедило, смеялись этому. Так быстро оно действительно не стянули. Но...
Скажите, вы упоминаете тоже о этих печальных страницах истории в своей книге «Неумалчиваемая»?
Да, да, конечно, я об этом пишу. Я несколько книг уже написал об этом, а мне удалось писать еще во время коммунизма. Так что это было довольно опасно, но мне это удалось кончить. И в 90-м году, это было через несколько месяцев по бархатной революции, книга могла быть издана в издательстве, которое я издал. А сейчас, потом я написал еще одну автобиографию. Ну а сейчас возвращаюсь к этому, потому что имею уже возможности идти в архивы, что раньше не было, конечно. А сейчас могу дополнять многие вещи, узнавать, как это все было еще гораздо хуже, чем я тогда это только по своему собственному опыту знал.
В частности, вам удалось выяснить, что дополнило ваши исследования в этой области?
Это были детали более. Потом имена, И, конечно, было и такие грустные разоблачения, что вдруг человека, который считали героем, показалось, что он сотрудничал, например. Но, конечно, это были исключения. Ну, а самое главное то, что я мог то, что я писал, что раньше мои источники были только разговоры с друзьями, потому что мне доверяли. Я был ведь тоже в тюрьме, я познакомился с многими замечательными людьми. Так мне доверяли и сказали многое. А потом много их источников было из самиздатов всяких. Ну, а сейчас, конечно, я это могу доложить исторически, архивами. Так что это уже сейчас более обоснованное, а более, можно сказать, научная работа. Мне вышла уже первый том трилогии, это называется «Дом на скале». Это значит дом, как Петр построил дом из одной притчи Христа. В этом первом тому я как раз пишу о том, что вело этому пучу, потому что коммунисты дрались к власти уже от 45-го года, а потом все до 50-го года. А во второй части, который я бы хотел через год издать, там я уже пишу о этих страшных процессах, которые в 50-х годах происходили не только против католической церкви, а против всему свободной жизни в Чехословакии. Но третий том должен быть уже потом в «Пражской весне», о том, что происходило, там был Ватиканский концил, какая реакция была у нас, и как это все как-то прояснилось в жизни и общей жизни. Это было и писатели, и художники, и так далее. Но это были 60-е годы, которые, к сожалению, кончились потом оккупацией советскими танками.
Своими воспоминаниями с русской службой Radio Prague International поделился в 2005 году церковный историк Вацлав Вашко, рассказ которого дополнит историк Ярослав Шебек. Предвестием акции К, как ранее упоминалось, стало необъяснимое событие в деревне Чегошть, гибель священника Йозефа Туфара, арест многих людей из его окружения, в том числе аббата монастыря премонстратов в Желиве Вита Таевского. Таевский вместе с другими представителями самых больших в то время конгрегаций предстал перед судом в процессе, известном под названием «Махалка Аспул». Он проходил с конца марта по 5 апреля. Августин Махалка был редемптористом, представителем конгрегации Святейшего Искупителя, а также аббатом монастыря Западной Моравии. Почему процесс был назван имени по имени Махалки?
Это произошло, скорее всего, по той причине, что суд приговорил Махалку к пожизненному заключению. Он стал подходящим кандидатом на роль жертвы и по той причине, что был греко-католиком. Этот факт якобы обнажал и другие взаимосвязи, которые коммунистическая пропаганда хотела использовать. Например, то, что греко-католики поддерживали бандеровцев, укрывали бандитов, а в принадлежавших им монастырях хранилось оружие, ну и так далее.
Скрывали збрання и подобное.
Говорит Ярослав Шебек. Членов монашеских орденов пытали, в дело также шли наркотики и другие испытанные средства, с помощью которых у послушников выбивали признание в совершении антигосударственной деятельности и оказании подрывного влияния на общество. Целью процесса было скомпрометировать представителей монашества в глазах общественности и подготовить почву для последующего террора. Акция К началась через 8 дней после вынесения приговоров осужденным. К обозначала на чешском «клаштары», то есть «монастыри». Вторая акция обозначена буквой «Ж» от слова «жагольница», то есть «монахини», и была направлена против монахинь и нокинь женских монашеских орденов. Вторая волна репрессий последовала через две недели 27-28 апреля, когда Госбезопасность и отряды народной милиции, используемые для борьбы с оппонентами Коммунистической партии Чехословакии, заняли оставшиеся монастыри. Монахов увозили из их обители ночью. Ни объяснив им, куда. Окна в автобусах были заклеены. Бежать удалось лишь считанным единицам. Некоторые послушники позже развивали активную подпольную деятельность и посвятили себя священническому служению. С конца лета 1950 года ликвидации подверглись также женские монастыри. Монахам, напомним, разрешили взять лишь вещи первой необходимости. Их свозили прежде всего в Жилив, бывший монастырь, и в Гейнице, монастырь францисканцев на севере Чехии. Монахинь выдворили в Брумов. Интернированные монахини не имели права общаться друг с другом. И интернирование это напоминало тюремное заключение. Некоторые из них работали. Насильственное перемещение продолжалось до 1953 года, когда волны массовых репрессий пошли на спад. В отличие от Чехии, в Словакии, однако, народ открыто возмущался и протестовал против упразднения монастырей.
Связано это с тем, что на Словенску обычно все акции против церкви...
Да, в Словакии все действия против церкви сопровождались народными волнениями. Были и столкновения с народной милицией. Это было, конечно, связано с гораздо более высоким уровнем религиозности словацкого общества по сравнению с чешским.
Была многим больше, чем в чешских землях.
Арестованы были около 2000 монахов, многие отправлены на принудительные работы. Монашеские ордена лишились в 1950-м свыше 200 церковных объектов. Большинство использовали для военных целей, под казармы. Например, монастырь в местечке Тепла, близ Марианских лазней, очень пострадал из-за использования военными. Монастырь в Моравском селении Велиград использовали как здание для предоставления социальных услуг. В некоторых оборудовали склады. В стенах Бенедиктинского монастыря в Праском Бжевнове даже обосновалась госбезопасность. Женским монашеским орденам и конгрегациям пришлось после ликвидационного периода удалиться в пограничье. Под всевидящим оком ревнителей атеистического порядка они служили здесь в больницах для престарелых или, например, в детских приютах.